Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. На связи с нами сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. Мы продолжаем наш разговор. Еще хочу немножко об этой теме поговорить, о том, о чем мы начали говорить в прошлой части программы, о том, что религиозная потребность, которая есть потребность соотнести себя человеку с вечностью и осмыслить конечность собственного существования. Мы говорили, что она всеобщая и свойственна человеку как таковому, хотя это вовсе не означает, что человек непременно станет верующим или будет верующим или уже верующий. Но вопрос этот стоит. Другое дело, какой ответ человек предложит. Я помню, что в какой-то и в наших беседах, и в других такого рода размышлениях вокруг апологетики миссионерства я и такую позицию слышал, что, и может быть, и другая логика размышлений, что если есть потребность, то не может не быть источника удовлетворения этой потребности, иначе бы ее не было в природе, скажем так. Если человеку хочется пить, значит, у него где-то есть вода в мире, которая должна эту потребность удовлетворить. Можно как-то по аналогии заключить и о религиозной потребности в этом смысле, что если вот это очень было так, по-моему, проявлено ярко в размышлениях в разных книгах у Клайва Стейплза-Льюиса, что если ничто земное нас не удовлетворяет, это самая радость, которую он искал и нашел в христианстве, не есть радость земная, ее нет на земле все относительно, недостаточно и ущербно. А раз душа этой радости хочет, значит, она где-то есть, эта радость. Значит, есть духовный мир, Царство Божие, к которому, значит, мы устремлены. Об этом эта потребность в радости человеку говорит. Вот что вы о такой логике рассуждения думаете?
Да, мы как-то говорили на эту тему. Это действительно аргумент, кстати сказать, в этом смысле, вот возвращаясь к вашему вопросу, действительно есть люди, есть логика, которая использует наличие этой потребности именно как... Ну вот если хотите доказательство бытия Божьего, она исходит ровно из того, о чем вы сказали, что у человека нет потребностей, которые принципиально неудовлетворимы и неудовлетворяемы. Да? То есть вот какую бы мы ни взяли потребность, именно потребность, я не говорю сейчас о желании, вот хочу взять и полететь там на Венеру, например, да? причем без космического корабля. Да, это не потребность. Потребность, да, это то, что вот без чего человек не может жить, как мы говорим, к чему он стремится. Ну и вот по определению, как говорится, потребность удовлетворима. Да, мы хотим, и мы можем эту потребность удовлетворить. И вот, ну, как минимум, это получается некое косвенное указание на то, что коль скоро человек испытывает вот эту вот тоску по Эдему, эту жажду вечности, жажду вот, неба, да, то значит, это свидетельствует, получается, само по себе о неком предмете. Да? Но мне кажется, что даже с точки зрения вот такой формально-логической, это все очень интересно. И не только формально-логической, но и с точки зрения как раз вот наблюдения над человеком антропологической это интересно. Но опять же, понимаете, вот не является таким вот аргументом, который человека безусловно здесь убеждает. Мне как раз кажется, что здесь мы с вами упираемся вот во всех этих разговорах в великую тайну. Я считаю, чем больше я думаю, тем больше мне кажется, что это тайна. В тайну свободы воли. В тайну того, что человек, что вот Бог, даровав человеку свободу воли, он ее вообще никоим образом не насилует. Мы, по-моему, с вами на эту тему говорили. Я встретил это вот недавно в лекциях, в размышлениях Александра Филоненко над Божественной комедией Данте, где он говорит, что Бог, безусловно, вот он рассуждает примерно следующим образом. Он говорит, что вот представьте, что есть некий там человек, молодой человек, который влюблен в девушку. Но, как это нередко бывает, и многие девушки подтвердят, девушка, в общем, не испытывает к нему взаимных чувств. И вот разговоры из серии «Ой, смотри, твой пришел» заставляют ее, так сказать, ну, в общем, мучиться и вздыхать, но совсем не от любви. И вот человек, который это понимает, вот что он может сделать, если он искренне ее любит, то есть желает ей счастья, добра и хорошего настроения. Это значит, что он себя будет вести так, как будто его нет. При этом, рассуждает дальше Филоненко, он говорит, что человек этот может, я не знаю, там, посылать ей цветы, делать какие-то другие приятные вещи, вообще пытаться, чтобы ее жизнь, делать, чтобы ее жизнь стала лучше, но поскольку он понимает, что его существование, ее жизнь лучше не делает, то он максимально будет себя вести так, как будто его нет. И дальше вот этот неожиданный переход и неожиданный вывод, который делает Филоненко, он говорит, что так себя Бог ведет с атеистами. То есть Господь настолько уважает человека и его выбор, что он для людей, которые считают, что его нет, следует вот их желанию, в этом тоже, если угодно, уважение Бога к человеку, что и он и ведет себя так с ними, как будто его нет. То есть он в их жизни никак не проявляется убедительным для них способом. В этом рассуждении есть нечто, мне кажется, очень интересное. Оно как раз-таки в каком-то смысле полярно, хотя, наверное, не значит, что несовместимо совершенно тем размышлениям, о которых мы с вами говорим, но это, мне кажется, тоже очень интересное наблюдение над реальностью. И интересный вывод, с которым, опять же, понятно, что атеисты не согласятся, да, безусловно, вот, скажут, что это такие измышления разума, да, но мне кажется, что в рамках вот этой размышления над тайной свободой воли и над вот этим даром свободы воли, это очень любопытно. Действительно, почему вот так часто людям атеистического мировоззрения очень сложно увидеть какие-то вещи, которые многим кажутся совершенно очевидными. А вот именно поэтому, да, что вот Господь и этот их свободный выбор, да, он их не лишает этого свободного выбора. Он его уважает, он себя ведет так, как будто его нет. Вот. И это, мне кажется, тоже важно. Поэтому я все-таки думаю, что здесь есть тема и тайно повторяю, то есть то, что мы разгадать до конца, наверное, никогда не сможем, свободы воли.
Ну, тогда не могу не спросить, в продолжение того, опять же, о чем вы говорите. Я думаю, что человек, настроенный скептически к религиозности, вот услышав такое о свободе воли и услышав, восприняв такой акцент на свободе воли человека, может это повернуть и в другую сторону, что получается, грубо говоря, вы верующие поверили просто потому, что захотели. Вы можете поверить во все, что угодно. А почему бы вам тогда не поверить там, в другую религию? Почему бы вы поверили в эту? То есть у этого нет для человека так мыслящего никаких обоснований, кроме того, что вот так моя воля повернулась. А вот что вы на это скажете?
Ну, мне кажется, это такое очень невнятное в каком-то смысле рассуждение, потому что человек действительно может выбрать там разные религии, но он так или иначе... То есть ведь для нас, вот, если опять же оттолкнуться от того, о чем мы говорим, и вернуться к тезису о потребности, да, то здесь, если мы опять же находимся в рамках научного дискурса, когда у меня нет задачи доказать, что есть Бог, а есть задача доказать, что есть потребность, я скажу, что да, человек может поверить в разные религии или не поверить ни в какую, но он не может проигнорировать наличие этой проблемы. Он не может проигнорировать необходимость определиться. И это подтверждает то, что существует потребность. Вот. А вопрос выбора, он лежит вне плоскости этих рассуждений. Вот это то, что действительно вот в чем тут, если я правильно вас понимаю, вы правы, что не, о чем невозможно договориться, да, что здесь невозможно, в чем здесь невозможно услышать друг друга, в том, что для человека, вот, стоящего на той точке зрения, о которой вы говорите, он, не видя решения этой проблемы вот в рамках ему понятного смыслового поля, говорит, что ну, это вот значит, просто поверить можно во все, что угодно, а значит, ничего нет на самом деле. Но согласитесь, что это вывод тоже, для которого нет достаточных оснований, научных, там, логических и прочее. Если там есть 10 версий, это не значит, что они все ошибочны. Поэтому тут вопрос в том, что это находится, вот, скажем, убежденность в истине, она находится вне плоскости доказуемого. Вот почему Мне очень нравится вот этот вот знаменитый ответ Достоевского, наверное, но его героя, старца Зосимы, неверующей даме в главе с таким названием, где он говорит ей, что доказать тут ничего нельзя, убедиться же возможно. Вот я думаю, человек, задающий вопрос, о котором вы говорите, он не понимает, как можно развести доказательства и убеждения. А в жизни именно так и происходит. Да? Доказать ничего нельзя, убедиться же возможно. Ну как вот можно доказать, что вот, не знаю, некий человек, которого вы любите, достоин любви? Как вы можете это доказать третьему человеку, который в вашем избраннике видит, не знаю, гнев, уродство, жадность и еще что-то? А вы считаете, что это вот вообще лучший человек на земле? Вот. И как вы ему это докажете? Никак. Да? Вот. А убедиться же можно. Почему убедиться? Как говорит Зосима, убедиться опытом деятельной любви, то есть изменением себя. Вот в этом, кстати сказать, еще одна тайна религиозного пути. В том, что мы... Вот это, знаете, сейчас просто подумал, что это, наверное, все-таки некая действительная нестыковка инструмента научного и религиозного поисков. Потому что научный поиск предполагает вот это вот проникновение, описание, изучение, там, расчленение существующей вне тебя реальности, объяснение ее. А религиозный поиск, он всегда исходит из изменения себя, из подбора иной оптики, когда ты, меняя себя, начинаешь видеть мир по-другому. Мир не становится другим, ты меняешься. И вот твои изменения, они разрешают те вопросы, которые вчера тебе казались неразрешимыми. Вот. Понимаете, старец Зосима, если вернуться к героям Достоевского, я думаю, что старец Зосима, не меньше Ивана Карамазова, был поражен в сердце рассказом о том, как помещик приказал затравить ребенка псами. Да, вот это вот знаменитый эпизод о слезинке ребенка. Повторяю, часто забывают, что это Карамазов говорит, Иван Карамазов говорит о слезинке ребенка и говорит как о вызове Богу. Да? Но я думаю, что старец Зосима не засыпал с разорванным сердцем и непониманием того, как это возможно. У него был совсем другой ответ. Но он про это и говорит. Доказать здесь нельзя, убедиться же можно. И вот в этом отличие. Иван до конца жизни может голову сломать на этом. Он будет вот говорить, ну как же так? Ну вот нет, вот я вам билет возвращаю и все. А Зосима просто живет по-другому. И поэтому... И изменяя себя, он и преображает мир вокруг. Да? И мы видим даже в этом романе, да, как он изменил жизнь Алёши, как он изменил жизнь Мити, поклонившись которому он фактически остановил его этим от убийства отца. Ну и многое-многое другое. Вот, пока Иван мучается какими-то высокими материями и пытается разрешить неразрешимые проклятые вопросы, Зосима меняет себя, и тем самым эти вопросы снимаются для него.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО сегодня с нами и с вами на связи в программе «Светлый вечер». Если снова обратиться к той теме о свободе воли, которую вы начали, которую вы подняли. Мне кажется, есть смежный вопрос. Иногда говорят, часто говорят, такую фразу произносят, что вера – это дар Божий. А вот как это понимать? С одной стороны, вроде бы все в жизни дар Божий, в этом смысле и вера тоже. А с другой стороны, опять же, скептик здесь расслышит то, что ну раз дар Божий, значит, одному Господь дает, другому нет, поэтому вот вы верующий, я неверующий, и вот, в общем-то, в этом как бы виноват сам Бог, потому что он кому-то дал верить в себя, а кому-то не дал. Вот что вы об этом думаете?
Я думаю, что дар как талант, вот как я имею в виду евангельский, как притча о талантах, то есть дал всем, а дальше ты либо зарываешь, либо приумножаешь, либо хранишь. То есть дар, опять же, если вот тут параллель с той же самой потребностью, о которой мы говорим, то есть потребность есть, ты ее в себе осознаешь, но ты ее можешь подавить, ой, зачем это, вот, кстати, то, что вы говорили, да, про там, человек боится, ему неприятно, вот, он подавляет в себе эти потребности, да, он, потому что они такие вот требовательные, они что-то от него требуют, проще, так сказать, уколоться и забыться, да. Просто, понимаете, вот условно говоря, это же борьба может быть такой интенсивной, да, вот с тем, что противоборствует развитию этого дара. Вот у меня был недавно, как вы знаете, Петр Николаевич Мамонов в Парсуне, вот мы в воскресенье, послезавтра будет эфир интереснейший с ним. И вот он там в очередной раз рассказывает о своей там борьбе со страстями. Да? Но это вот так вот весомо, грубо, зримо. А эта борьба ведь в каждом проходит, просто не у всех вот настолько интенсивно, да, или там менее заметно, то есть у всех по-разному. И вот я думаю, в этом смысле дар, то есть это дар, безусловно, но который есть у каждого. И дальше ты его либо развиваешь, либо нет. Да, ну вот поправьте меня, тут вам музыкантам виднее, но вот слух ведь тоже можно развивать, да? А можно для этого ничего не делать. И вот там, или вкус, например. И вот это, мне кажется, вот так. Хотя, наверное, есть и религиозно гениально одаренные люди. То есть люди, которые, ну, которым, может быть, я не знаю, насколько корректно так сказать, которым больше дано, да, некое, с повышенной чувствительностью люди. Да? Вот. Но с них больше и спросится. Но единственное, в чем я убежден глубоко, что в отличие от любого другого дара, таланта и способности, религиозный дар есть у каждого. Знаменитая фраза Константина Леонтьева про Льва Николаевича Толстого, что у него органа нет, которым верят, она, конечно, на мой взгляд, глубоко ошибочна. Орган есть у всех, просто он, может быть, как-то с ним работал не так.
Ну, вот как раз вот в этом смысле сравнение, аналогия, допустим, с музыкальным слухом, она такая часто используемая, но при этом все-таки, как, наверное, любая аналогия, хромающая, потому что есть люди, убежденные, что у них нет музыкального слуха, это вправду так. И он, его, наверное, можно развивать, хотя, наверное, люди есть, которые скажут, что и развивали, не получалось, и поэтому вот, ну, нет и нет. А вот вера все-таки это дар, как вы говорите, который есть у всех. Хотя вот Семен Франк как раз сравнивал людей верующих и неверующих как тех, у кого есть музыкальный слух, и как будто бы тех, у кого нет, в том смысле, что это не два выбора, не две равновеликих позиции веры и неверия, а позиция более узкая, ограниченная, такая редуцированная неверие, и позиция верующего, которая более объемна, более широка и включает в себя не только видимый мир, но и мир невидимый, духовный.
Франк, безусловно, как всегда, интересен и глубок. Я просто думаю, что вот мы все-таки, если он в том числе имел в виду, что вот кому-то дано, кому-то не дано, то вот с этим мне сложно согласиться, потому что это, ведь понимаете, вот у этого тезиса о свободе воли есть и, что называется, обратная сторона, да? Дарование всем свободы воли, оно означает, что у каждого человека есть эта возможность выбора. А если мы говорим, что как будто не дано, значит, этой возможности выбора нет. Просто вот, ну, он сразу... Мы-то обычно говорим, что вот человек мог бы, Господь мог бы сделать всех там святыми, чтобы они выбирали себе добро, но вот он сохранил им свободу воли, что мы можем, что мы выбираем и зло, да, а тем более в падшем состоянии, там, сложно с ним бороться и прочее. Но свобода воли означает, что вот эта открытость, она в каком-то смысле, вот в контексте нашего вопроса, она означает, что религиозный слух, в отличие от музыкального, да, Бог с ним, так сказать, наверное, тут это так, но он точно есть у всех, потому что иначе это, ну, нашему представлению о замысле как-то как минимум противоречит очень сильно. Так я думаю.
Но чтобы мы не опорочили имя великого философа, чтобы я его не опорочил, все-таки скажу, что у Франка не было этой идеи, что одному дано, другому не дано. Он,
нет, конечно, не было. Вот нет,
этой мысли просто реагирует на представление о том, что вот здравый смысл – это атеизм и материализм, а верующие к этому прибавляют какую-то еще придумку необязательную и такую иллюзорную. Он говорит, что наоборот, здравый смысл – это видеть и мир видимый, и невидимый признавать. А вот сужение здравого смысла до одного материализма – это вот как раз-таки и есть атеизм, и есть редукция.
Я, кстати сказать, с этим согласен. Я вот когда еще в школьные годы, вы знаете, вот начинал размышлять над этими вопросами, я помню, что первое, к чему я пришел, к тому, что вот к ложности представления о том, что вот есть мир реальный, И это вот, ну, некое материалистическое понимание жизни, которое нам тогда навязывали еще в советской системе. А вот религия – это иллюзия, фантазия и прочее. Вот мое первое, так сказать, интерес к религии такой более-менее, ну, не совсем поверхностный, он показал, что как раз-таки вот религиозное осмысление жизни в силу своей большей объемности, сложности и прочее, оно и действительно тебе реальность рисует более сложной и, видимо, более, так сказать, ну, соответствующей тому, какая она есть на самом деле. Поэтому тут, конечно, Франк прав, безусловно.
Спасибо огромное за этот разговор сегодняшний. Напомню, сегодня с нами, с вами на связи в программе «Светлый вечер» был Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА» и профессор МГИМО. У микрофона был Константин Мацан. Спасибо огромное. До свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».